Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» — наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе у нас память двух очень, мне кажется, таких важных для понимания русской православной святости святых. Это оба для нас иностранцы. Отцы преподобный Иоанн Рыльский, память его 1-го, и преподобный Иларион Великий, его память 3 ноября. Почему мне кажется, что именно на житиях этих святых есть смысл остановиться и поразмышлять? Потому что, как ни странно, болгарин Иоанн Рыльский, ну, понятно, что для болгар он, наверное, как преподобный Сергий Радонежский для нас. Но его подвиг, он так вот в этих Рильских горах и состоялся. И каким-то удивительным промыслительным образом он стал удивительно дорог именно православному русскому сознанию. И что касается преподобного Илариона Великого, ну, это один из первых монахов, который жил вот во времена преподобного Антония Великого, то есть это вот эти великие отцы-пустынники, которые, собственно, и сформировали наше представление о том, что такое монашество. И не только наше, но и, собственно, всех последующих монахов православных всех стран и эпох. Вот почему нам, казалось бы, мирянам в 21 веке так важен пример вот этих давно живших аскетов, которые, в общем-то, казалось бы, к нашей жизни очень их опыт трудно преломим?
Ну, во-первых, надо вспомнить о том, что когда в конце X века Русь была крещена, то епископ поставлялся из Константинополя, и в основном чаще всего это был грек, а вот все рядовое духовенство, 9 из 10, это были болгары. И книги все были из Болгарии, и манера петь была из Болгарии, и практика приходской жизни была в основном оттуда, потому что эта славянская стихия, она была как бы одна, народная, с некоторой разницей, но все-таки очень похожая. Вот, и понятное дело, когда болгары, священники, пришли на Русь, конечно, они принесли с собой в сердце образ любимого Иоанна Рыльского, который совсем недавно, да, только почил, там, несколько десятков лет. А почему вот он так важен? Не случайно всегда, когда о нем мы говорим, для того, чтобы понять, кто это, мы проводим параллель с преподобным Сергием Радонежским. Каков подвиг Сергия Радонежского и Иоанна Рыльского? В стране, которая разорена во всех смыслах, в том числе и духовно, показывается человек, который достиг совершенства во Христе. Он никому не навязывается, он живет отдельно, он ничего не организовывает, он даже не учит, никуда не ходит, там никому пальцем не грозит. Но все знают и передают этот опыт соприкосновения со святым человеком. Вот можно, Евангелие можно исполнить. И вот как это красиво и прекрасно. А потом ученики Иоанна в России, ученики преподобного Сергия расходятся таким огромным веером по всей стране и дальше передают этот опыт своим ученикам, ученикам учеников, основывают новые монастыри. И практически в каждом большом городе есть монастырь, где есть ученик или, скажем так, духовный внук Сергия Радонежского, там, в Болгарии, Иоанна Рыльского. И можно пойти и посмотреть, а что такое Евангелие в действии? А как это? Потому что все-таки главная проповедь, главное, что убеждает, и главное, что от нас, от проповедников, требует человек, которому мы говорим о Христе, он требует двух вещей. Первое. Покажите мне преображенного человека по вашему Евангелию. И второе. Покажите мне преображенные отношения между людьми по этому Евангелию. Вот если ни того, ни другого мы показать не можем, то проповедь обычно не работает. А монастырь – это и другое, понимаете? Можно прийти, увидеть таких людей, и вот в этом кошмаре так сказать, нашей греховной жизни, увидеть, какие между ними бывают райские отношения.
Ну, популярность Иоанна Рыльского все-таки, я думаю, на Руси экстраординарная, потому что мало того, что в честь этого святого строились храмы, открывались монастыри, но даже, он, казалось бы, где Болгария и где Курская область? Но в Курской области появился даже целый город Рыльск. То есть это был очень знаковый святой для России, в которой своих святых было немало. Вот все-таки что-то, какая-то струна была очень важная, общая. Почему святой праведный Иоанн Кронштадтский так дорожил именно вот своим небесным покровителем?
Вы знаете, несколько лет назад я был в паломничестве в Грузии. Мцхета – древняя столица Грузии. И на берегу реки стоит самый древний храм. Он называется Антиохия. По преданию, антиохийские священнослужители там крестили первый раз грузин. Маленький крошечный храм. Еще кладка такая даже не геометрическая. То есть совсем полная архаика. И там очень мало места внутри. Но там огромная икона Серафима Саровского преподобного. Почему? Что у них нет с этим века своих святых? Да много. И мучеников, и преподобных, и сирийские отцы, и Давид Грижийский и прочее, понимаете? А вот есть такие святые, которые трогают за сердце всех. Понимаете, и русский он, не русский, но вот он теперь Серафим Саровский есть везде, в любом православном храме. Иоанн Кронштадтский, а как мы любим, допустим, преподобного Гаврилу Ургибадзе, или Нектария Егинского, или Иоанна Русского. Ну, тут можно сказать, что он русский, но а почему его так любят греки? Понимаете, вот есть такие святые, которые поднимаются над какой-то такой вот, ну, национальной, что ли, своей характеристикой, становятся действительно... Вот как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Вселенские учители, понимаете, это не случайно. Они учители, а вот давайте отделим слово «вселенский». А это вселенские преподобные, понимаете, он созвучен любому человеку.
А Иларион Великий, почему так получилось, что именно его устав монашеской жизни разошелся по всему православному миру? Ведь на самом деле даже в Иерусалиме, где, собственно, закладывались эти основы общежительного монашества, не так долго просуществовало все это. Там начались войны, завоевания. Там монашеская эта традиция была прервана, а по всему миру разошлась.
Ну, дело в том, что само наследие преподобного Илариона – это уже некий синтез из наследия Антония Великого, там, Макария Египетского, обоих Макариев и других нитрийских отцов египетских, с тем многонациональным миром, который был в Палестине, и многоязыковым, и многокультурным. Поэтому, в принципе, она более универсальная. Еще, конечно, этому очень послужил преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Это великий римлянин-итальянец, великий святой, который специально приехал в Палестину, и очень много времени, у него такая книга есть, «Собеседование с палестинскими отцами», он перенимал монашеский опыт о том, как организована жизнь монастыря, духовничество, что общее, что раздельное, богослужение, и все это перенес в Италию. И до того, как это переработал преподобный Венедикт Нурсийский, основным образцом, как бы лекалом, по которому вот делалась вся монашеская жизнь там, даже на Западе, понимаете, это было именно наследие, заложенное преподобным Иларионом Великим. Отсюда его такое большое значение для монашествующих и палестинских, и сирийских, и египетских, и итальянских, и в Греции располагающихся, для всех.
Мне кажется, есть еще одна деталь в житии преподобного Илариона. Он, казалось бы, вот человек всю жизнь устраивал общежительную монастырскую жизнь, а в конце жизни сам вернулся в Египет и окончил жизнь практически по тому же образцу, как прожил ее преподобный Антоний, то есть в полной аскезе и отшельничестве. Вот почему... Казалось бы, такая странная потребность под конец жизни уйти от всего, даже от монастыря.
Вы знаете, я бы здесь даже больше удивился не этому. Я бы больше удивился промыслу Божьему о том, что ведь Иларион пришел к Антонию совсем еще отроком, юношей, и не выдержал того устава, той аскетической строгости, которая там была. И это был тоже промысел Божий. Допустим, как Иоанн Златоуст не выдержал жизни в монастыре, и поэтому, в конце концов, он стал константинопольским епископом. Иначе, может быть, мы вообще о нем ничего не слышали. Вот так же точно и здесь. У Господа был промысел. Там тогда он ему не помог остаться, несмотря на то, что Иларион, конечно, хотел, и видно, что он всю жизнь нес себе эту мечту, и в конце концов он ее исполнил, потому что он был нужен в другом месте, понимаете? Потому что Господь хочет, конечно, каждому дать то, чего он желает и жаждет, особенно если речь идет о каком-то спасительном пути, но у Господа есть план. У него есть план, кто чем должен заниматься. Ему надо было не только, чтобы Иларион просиял, а чтобы он еще и тысячи людей в пространстве и времени разнесенных научил этому опыту. А когда он это выполнил, тогда Господь помог ему вернуться к своему Аве, уже умершему в это время, и приобщиться к его образу жизни.
Почему мне кажется, что это важно для нас, казалось бы, ну где преподобные и где мы? Но пускай совершенно в других условиях, очень часто бывает в нашей частной, далекой от святости и аскезы жизни, когда у нас есть какая-то благочестивая мечта в начале нашего пути, а потом начинается нагромождение событий жизни, которые как бы все время нас от этого осуществления этой мечты отводят. И мы на каком-то этапе смиряемся, думаем, ну, значит, вот не дано, вот другая жизнь, все. Я думаю, что многим, может быть, на каком-то финальном отрезке жизненного пути есть смысл попробовать эту мечту осуществить, когда исполнены все необходимые дела, которые Господь возлагает на нас, помимо того, что мы знаем. А бывает так, что можно вернуться к этой мечте, и она начинает, и события вокруг тебя начинают складываться так, что ты можешь ее осуществить.
Да, ведь Божий промысел, он направлен на свободного человека. Господь, как это ни поразительно, он в диалоге с нами. И он выстраивает наш путь через жизнь, отвечая на наши какие-то чаяния. Но я могу вот еще такую совсем небольшую иллюстрацию провести. Когда я заканчивал семинарию в 92-м году, со мной учился один очень начитанный, умный, блестящий учащийся человек, который очень хотел поступить в академию и уже почти туда поступил. Из-за стечения нелепых обстоятельств, как тогда казалось, его в академию не приняли. Там его неправильно поняли, включилась клевета, и вот это было горе, он просто плакал от этого. Вот, потому что он учился, ну вот как мы это учились, захлеб, что это называется. Вот, а он вернулся в свой родной город, это большой русский город, где в результате стоял у истоков создания сначала духовного училища, а потом семинария. И в течение многих-многих лет руководил этой семинарией и стал ее, ну, практически душой этой семинарии. Преподавал почти все предметы сначала. Понимаете, вот очень похоже на Илариона Великого. Вот ему хотелось, а у Господа был другой план. Надо было идти и делиться тем, что он уже имел. И Господь решил, что ему уже можно. Поэтому иногда, когда у нас что-то не получается, вот мы бьемся, вроде мы мечтаем и хотим, вот не получается, надо покориться и просто услышать волю Божию, что она сейчас такая.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе у нас два знаковых дня. Ну, во-первых, у нас 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери, и 5 ноября у нас известная практически всем православным верующим Димитриевская родительская суббота. Вот давайте начнем все-таки с родительской, поскольку хочется особенно поговорить и об особенностях богослужения в этот день, чтобы наши радиослушатели могли подготовиться и знали, что если они хотят поучаствовать в этом богослужении, то лучше им начать с вечера пятницы. Дмитриевская родительская суббота, как известно, установлена в память воинов, погибших на поле Куликовом. Казалось бы, частное историческое воспоминание, которое было актуально непосредственно при жизни и сразу после кончины Дмитрия Донского, но почему-то так и оставшееся в жизни Русской Православной Церкви, как вот такой святой день поминовения всех усопших воинов. Почему именно Куликово поле?
Ну, во-первых, это первая грандиозная победа после там, более чем 100 лет поражений и монгольского ига. Во-вторых, потому что масштаб, количество погибших, оно было страшно. В сознании людей количество погибших соединилось с потерями от нашествия хана Тохтамыша, которое случилось через 2 года, как мы знаем, и Москва была разорена, и колоссальное количество людей было убито или уведено в полон. И вот что делать человеку, когда он живет в обезлюдевшей земле, родине, где почти никого не осталось? Вот он молится. Он молится о покаянии, он просит Божьей помощи. Мне кажется, что вот именно этот трепет и этот ужас от количества потерянных людей, он и послужил к тому, что эта память осталась с нами в веках. А еще потому, что здесь как-то до предела обозначен подвиг оставшихся, молитвенный, в лице преподобного Сергия Радонежского, который, вот я, например, помню, как мой еще тогда некрещенный отец, мне, маленькому, еще тоже некрещенному ребенку, рассказывал о том, что, представляешь, вот мы поехали в Лавру, а представляешь, здесь жил такой человек, он его называл ясновидец, который, когда шла Куликовская битва, он называл по именам всех убиваемых людей. Представляешь, Федя, он мне говорил, вот такой, вот он здесь где-то лежит, говорит, его останки. Вот, то есть это даже вот такое впечатление произвело на моего папу, царство ему небесное. Вот, и потому что подвиг князя – это идеальный поступок, ну, практически идеал руководителя. Ведь он, когда снял с себя княжеские доспехи и выходил на себя другой человек и встал просто в строй, что это значило? Да, перед этим сжег Москвы через Дон, как мы знаем. Это значило, что он не будет, как Мамай, руководить с холма. Вы там погибайте, а я потом убегу. Это значит, что у нас общая судьба. Это значит, что правитель должен быть вот таким. Он несет тяготы, как все. Мы знаем, как он был тяжело ранен. И, в общем-то, и умер он впоследствии от ран, полученных там. Вот, и вот эта небоязнь разделить участь всех людей, что мы в этом страшном сражении, мы все одинаковые с нашим государем. Это тоже такая, как бы, удивительная, ну, если можно здесь так сказать, как икона отношения к вот этому нашествию страшных иноплеменников. Вот как должно государство духовно, душевно, воински, государственно, административно к этому относиться. А потом ведь мы все помним слова Ключевского о том, что на Куликово поле ушли там рязанцы, москвичи, переславцы, а вернулись русские. То есть это день, когда впервые было осознано вот это единство русского народа, вот в таком масштабе. Поэтому так его и помним.
А два слова хотя бы о Великой Вселенской Панихиде, которая будет служиться.
Ну, панихида или парастас, который служится накануне пятницы вечером, специально заупокойное утреннее, где читается 17-я кафизма, которая будет читаться, дай бог, над каждым из нас на нашем отпевании, и поминаются имена уже не только воинов, погибших на Куликовом поле, но и вообще всех воинов, а сейчас это особенно актуально. и вообще всех усопших людей. То есть мы поминаем всех от века скончавшихся православных христиан. Мы ее не можем назвать вселенской, потому что для Греции она не актуальна, для Болгарии не актуальна. Но для нас она как вселенская. Меня, знаете, что больше, наверное, задевает в этот день? Вот на Куликовом поле погибло огромное количество мужчин в масштабах страны, ну, угрожающе много. Но по сравнению с тем, сколько погибло людей в 20 веке, это просто песчинка. В 20 веке были убиты в войнах, в страшных войнах, в лагерях, в тюрьмах. Сгинули, мы даже не знаем точно сколько. Все считают по-разному. Но понятно, что речь идет о миллионах людей. Почему у нас до сих пор нет отдельной панихиды, отдельного дня по образцу дня Дмитровской Родительской субботы для поминовения этих людей? Было бы вполне логично, чтобы эта суббота была перед воскресным днем памятью новомучеников, исповедников Церкви Русской, которая совершается, как известно, в первое воскресенье после памяти священномученика Владимира Киевского, вот по традиции зарубежной церкви. У нас память всех убиенных также прописана в календарях воскресенья. Это решение Собора Русской Православной Церкви. Но это не очень удобно. Это не очень удобно, потому что одновременно, во-первых, с воскресным днем заупокойное богослужение по уставу не должно соединяться. Воскресный день по уставу даже не произносится заупокойное ктения, и нельзя служить панихиды. Это вошло в нашу практику просто Великой Отечественной войны, просто для утешения тех миллионов вдов, сирот, пострадавших, оставшихся одних людей, которые в другой день прийти не могли. Вот. И, конечно, торжество о новомучениках и заупокойные молитвы сами по себе плохо сочетаются. Хорошо бы это разнести в субботу, например, накануне, также точно на парастасе. Мы поминали бы всех, кто пострадал, сгинул там, от голода, от болезни, от ран. Вот, там, сколько их там в казахстанских степях, например, ушло, понимаете? Вот там почитаешь Волкова «Погружение во тьму». И вспомнишь Архангельск, в котором на площадях замерзают в мороз тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, даже имени и количество которых никому не известно. Вот о всех о них помолиться, как было бы хорошо в отдельную субботу. И каждый раз, когда Дмитровская настает, мне горько, что у нас нет такой субботы.
Ну, теперь поговорим о праздничном дне, о 4 ноября. Праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Второй. Мы летом празднуем обретение иконы, а праздник, который установлен 4 ноября, он целиком и полностью связан с смутным временем, с победой над смутой и с именем тоже удивительного человека. Его, как правило, всегда Минин и Пожарский идут вдвоем, и памятник им вдвоем поставлен. Но для Москвы и для истории Русской Православной Церкви, мне кажется, князь Дмитрий Пожарский, он совершенно удивительный. Ведь благодаря ему мы и праздник этот имеем, и вообще все, что у нас связано в церкви с казанским образом Матери Божией, непосредственно благодаря тому, что именно князь Дмитрий проникся, когда икону эту принесли в начале, ведь в первое ополчение, где она какое-то время была, но тот священник, который принес ее ополченцам, понял, что они без должного какого-то благоговения к ней относятся, и понес ее обратно в Казань. И вот на пути обратно он встретил как раз ополчение Минина и Пожарского, и князь остановил его, взял икону к себе в шатер, и с тех пор, с этого момента, она постоянно была с ним. И после победы над поляками и литовцами он рядом со своим имением на Лубянке поставил церковь, где поместил этот образ. И потом, благодаря именно его такому попечению об этой иконе, был установлен общецерковный праздник. И потом на свои же деньги он построил на Красной площади собор Казанский, где потом нашла свое место эта икона. То есть это еще и память не только самой иконы Казанской, но этого удивительного человека.
Его и Минина, конечно, тоже. Дело в том, что давайте вспомним, сейчас это очень важно. Минин был старостой одного из районов Нижнего Новгорода и имел репутацию человека кристальной честности. И когда на содержание войска нужно было жертвовать деньги, жертвовали под Минина, под знаменитого полководца, прославленного Пожарского, и под Минина, потому что знали, что никто ничего не украдет. Вот как нам это нужно сейчас, понимаете, после всех тех скандалов, да, со снабжением нашей армии, в которой сейчас мы, к сожалению, погружены. Вот, поэтому Минин нам необходим, а Пожарский – это человек, который много раз выходил на этот подвиг. Вот на речке Лух есть село Мугреево-Никольское в Ивановской области и Мугреево-Дмитровское, вотчина Пожарского. Там огромный камень, на котором выбито, что сюда пришло сюда пришли послы из Нижнего Новгорода уговаривать Дмитрия Пожарского возглавить ополчение, а здесь он в своем имении залечивался от ран. Он уже тогда был, ну, почти инвалид, понимаете? У него было перебито колено, он еле ходил, насколько я знаю. И тем не менее человек вот этот ратный подвиг понес, а когда он в 1620 году пошел руководить возвращением, отвоевыванием от поляков Смоленска, тогда он эту икону, вот этот собор и воздвиг именно к этому событию. То есть это человек, который вот такой труд понес военный, но он опирался на хорошо и честно обеспеченный тыл, понимаете? Вот это сочетание, которого нам сейчас так не хватает.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».